«Говорит Орел». Интерактивный радиоканал.
Еще раз приветствую всех наших уважаемых слушателей. Сегодня в нашем вечернем канале общественный деятель, издатель, президент Федерации парусного спорта Орловской области, просто замечательный человек Константин Громадчиков. Здравствуйте, Константин Борисович.
Добрый вечер.
В этой студии, как мы сейчас пытались выяснить, вы не впервые и даже были на протяжении нескольких лет полноценным радиоведущим, да?
Ну, 2 года здесь мы вот с Дарьей Олейниковой на «Радиоэкспресс» такую передачу придумали под названием «Журнал истории русской провинции».
Я не знаю, сколько. Об этом издании и об этой всей истории сложной мы с вами и сегодня поговорим. Хотелось бы на эту тему пообщаться, потому что в 2025 году, как вы отметили у себя в сетевом дневнике, исполнилось 30 лет с того момента, как вышел в свет первый номер этого действительно знакового, без сомнения, каждому, кто интересовался историей Орловского края и известного издания «Истории русской провинции». Вы там, кстати, написали, что его часто поминали как «История русской провинции», а это не одно и то же, это важный момент.
Ну да, да. Ну, «История русской провинции» – название жена моя придумала, на самом деле.
Красивое название.
«Истории», не «История», а «Истории».
Да, и в самую суть. Ну, вот это все начиналось в 90-е годы, которые сейчас кто-то ругает, а кто-то говорит, и много хорошего было. Ну уж, если говорить об истории православия, наверное, много хорошего можно вспомнить, потому что издание – это все-таки не только, конечно, о православии, но в значительной степени, потому что русская история тесно связана с православием.
Очень, да, очень много.
Вот. Как все начиналось? Вот эта вот издательская деятельность.
Ну, начиналось, на самом деле, 35 лет назад с издания газеты «Вещи».
Еще 5 лет прибавляем.
Да, который был вестник Орловского общественного культурного центра при обществе охраны памятников. В то же время такое достаточно бурное. У нас была хозрасчетная деятельность. Мы много там в 90-м году заработали, и у нас там много таких знаковых мероприятий. 35 лет мы организовали как выставку «Крылатый город». Причем она 2 месяца проходила в Москве, прямо возле Кремля, напротив гостиницы «России» в Заряде. Храм, причем символически назывался «Во имя Великомученика Георгия» был. Вот мы там проводили эту выставку, 2 месяца там повозились всевозможные коллективы, хоры там актеров, артистов, выставки.
Это блестящая страница, которой можно гордиться,
да,
конечно.
Да, и там просто какое-то количество немыслимых орловчан побывало. Там был праправнук Дениса Давыдова, там Овалов, писатель приходил, Проскурин, Петр, ну, весь наш этот
бомон. То есть, вы даже общались с Оваловым, да?
Ну, со всеми, мы даже и не знали, кто это на самом деле. Тогда было много там, и, собственно, вот идея тогда пришла, что такое, потому что люди приходят, рассказывают там всевозможные истории и своей жизни, там, допустим, потомок князей Голицыных был, который там, у него, по-моему, табакерка одна осталась от его вот этой усадьбы Ливинского. Его дед был последний, по-моему, формально выбранный гласный, которую выбрали крестьяне вообще. И когда его пришли, как это, не раскулачивать, разорять, да, там, большевики, власть долго не могли поменять, потому что Ливин вот такой крепкий как край, как крестьянский. И ночью крестьяне на подводах вывезли все их добро на железнодорожную станцию. Завтра вас придут жечь вообще. То есть, это не местная тут была команда в 18 году. А он впоследствии, я сейчас имя отчество не вспомню, был предводитель дворянства, он там сидел, у него очень сложная судьба. Работал там где-то в каких-то закрытых таких оборонных предприятиях. Ну, таких много было встреч в тот момент. Поэтому и у нас, допустим, вот мы последний номер газеты выпустили с Геннадием Ивановичем Харитоновым.
Эта газета называлась «Вечер».
Да, ну, она в 90-м году была зарегистрирована. Вот, ну, тоже в течение года издавалась. Вышло у нас там всего, по-моему, 8 или 9 номеров. И последний, 425-летию города Орла, вот мы с Геннадием Харитоновым выпускали. Он был зампосед комитета по печати СССР. Ну, то есть, как вот замминистра печати было. Ну, у него были такие план издавать журнал «Новь», но, к сожалению, тоже все не сложилось, потому что начало 90-х годов, безденежье, ну и там сложно все было с бумагой. Вот, буквально 1 год эта газета просуществовала, потом, так сказать, даже не из-за того, что там из-за финансовых проблем, больше из-за проблем у нас нестыковки с ВОПИКом, руководством организации. Ну и когда прошло там энное количество лет, Владимир Алексеевич Власов, у нас много там известных краеведов, там и Алексина, и там Емельянов, Кондратенко, ну, вот состав вот этой газеты
«Вечи», фактически… Ну, то есть, блестящие имена вы назвали, ну, на самом деле.
Да, они, в общем, и стали таким костяком будущего журнала. А наш друг Влад Дорофеев, он еще с 80-х годов уехал в Москву, закончил историк
архива. Сын известного орловского журналиста.
Да, Эдуарда.
«Орловская правда» Эдуарда Дорофеева. Да. И он, кстати, был и телеведущим, по-моему, здесь тоже работал.
Ну да, где он только не работал. Он сейчас уже на пенсии работает. Вот. И он сказал, что это формат газеты, это, ну, конечно, такие краеведческие материалы, исторические, ну, уже был опыт в Москве издания, там, Московской исторической газеты и так далее, которую они пытались сделать. Ничего хорошего из этого не получилось, потому что большой объем статей, урезать их очень сложно вообще. И, собственно, это его идея – зарегистрировать журнал. И он, собственно, при поддержке Геннадия Ивановича сходил в комитет по печати. Мы там буквально в течение там нескольких дней получили свидетельство о регистрации.
Ну, те, кто не захватил доинтернетную эпоху, им, наверное, трудно представить, насколько это было важно. Кажется, ну, что такого? Ну, издали, издали. Но это было очень… Во-первых, ничего подобного не было. Это чуть ли не первая такая вот самостоятельная, да, газета.
Газета была, она единственная была, да, какая неофициальная.
Неофициальная газета. Это было поразительно, когда ты видел в киоске рядом с «Орловской правдой», «Орловским комсомольцем», вдруг такая вот газета с гербом старинным, да, «Вечи».
С двуглавым орлом, с ятями «Вечи». Это придумал Игорь Жиляев, редактор газеты. Он, собственно, придумал название. А вот этот, мы, я помню, были в гостях. Ну, что, это 80-е годы, там энциклопедия Барагаза и Фрона. Все гербы были Российской империи. Ну, и вот оттуда мы взяли герб Орловской губернии, он так стилизовал такого хищника, Геннадий Бормотов, он, собственно, рисовал эту газету, вообще она вся была рисованная, но не только он, там и Алексей Шевченко, и, ну, Владимир Неделин.
Да, лучшие есть, творческие силы города практически. И на этой волне все-таки собрались действительно профессионалы, высокопрофессиональная команда. Вот все имена, которые вы назвали, это просто вот первый ряд нашего краеведения и литературоведения, в том числе, если говорить о Раисе Митрофановне Алексиной.
Ну, да.
И вот так вот появился этот журнал.
Сейчас он выходит как «История просветительской серии» с таким же названием «История русской провинции», но уже не так регулярно. Раньше у нас периодичность была 4 раза в месяц. Она была, нарушалась, была и 2 раза в год, и 6 раз в год, по-всякому. Но сейчас по мере возможности выходит. И в этом году «Картуш» издает 2 наших издания. Это «История города Орла», «Басов», вот, может, первое краеведческое издание об Орле, которое подготовил в свое время Виталий Георгиевич Сидоров, наш известный библиофил. Первые мы напечатали, по-моему, в 99-м году.
В машинописном виде он издавал в библиотеке свой такой бюллетень библиофила, вот этого клуба «Орловский библиофил» Виталий Георгиевич. Это я видел, в машинописном виде существовало. И вы вынесли это, опять же, для широких масс.
Ну, это Виталий Георгиевич все обработал, мы издали. Потому что всего 2 экземпляра, где-то в Ленинке хранился экземпляр вот этой Басова. А у нас, по-моему, только на каких-то фотопленках в нашем архиве. И мы пересдали, я даже не знаю, сколько, какое количество, сколько раз мы пересдавали, и до сих пор это пересдается. И это интересное, конечно, издание, потому что… Хотя там это не глубокое какое-то научное исследование.
Да масса
это,
там это… сведений, таких базовых для истории Орла, где просто ценнейший, богатейший свод вот всякой информации, с которой можно делать буквально все, что угодно. Да? Ну и, собственно говоря, вот этим и славно это издание «История русской провинции», тем, что оно, в общем-то, сделало доступным такие очень существенные тексты, очень глубокие исследования о каких-то таких важных моментах становления и города Орла, и Орловской губернии, и так далее. Можно назвать, может быть, какие-то для вас особенно дорогие, важные выпуски, статьи, людей, которые с ними связаны? Вот сделано-то действительно много.
Ну, конечно, есть что вспомнить, есть кого вспомнить, тем более многих уже в живых сейчас нет, они ушли уже. Ну, например, вот Амерго Валентина Ивановна, она подготовила…
Член Союза писателей России.
Член Союза писателей, достаточно большое количество статей, и мы вместе подготовили по сыну отца Ильи книгу про Афанасия Андреевича Сайко, сейчас вот планируется его канонизация, я не помню сколько, по-моему, 9 мы пересдали вот этих книг ее. Собрали весь материал. Она она собирала, конечно, вообще. Потом Алла Васильевна Дьякова такая московская, она вообще медик по профессии. Но вот настолько человек глубокий исследователь, у нее просто дар какой-то. Она так глубоко копала. Вот мы издали с ней две книги и несколько статей она. И причем там у него просто открывалось все по мере. Вот она поехала в Голландию, привезла выпуски бюллетени, переписки выпускников Владивостокского морского училища 1920 года. И оказалось, что два плавания они вошли в историю гражданской войны. Первое и второе Орловское плавание 17-20 года. А проходила она на крейсере «Орел». «Орел» носил имя города Орла, был построен на средства Орловской губернии. Там целый ряд выпускников Орловского бахтино-кадетского корпуса служили. И вот когда мы начали глубже копать, я какую-то статью в городе Орле у Лебедкина опубликовал, но так как сейчас все уже в интернете, вышла на меня одна женщина из Мурманска, оказалось, что это один из вот этих градомаринов, ее двоюродный дед. И она стала продолжать заниматься вот историей, значит, своего рода, своего вот этого деда, раскопала, нашла его могилу в Нью-Йорке, где он похоронен на Джоджанвилле, на Свято-Троицком кладбище. Я ее познакомил с Дьяковой Аллой Васильевной, и они, собственно, там не одну статью потом написали. Там из одной статьи вышло много-много статей, которые были опубликованы в различных, там, в основном, военно-морских изданиях.
Это москвичка Алла Дьякова.
Да. И вторая книга мы 2 или 3 раза пересдавали. Это о великом князе Михаиле Александровиче, почетном гражданине города Орла. И шефе и командир 17 гусарского Черниговского полка, который на протяжении 2 лет проживал в Орле, младший брат императора Николая II, был орловский дворянин, у него была усадьба Брасова, но это в настоящий момент Брянской области. Ну и после великого князя мы уже еще 3 книги издали, это посвященных полку. О великой книге Елизаветы Федоровне Мищенко Анатолий Константинович подготовил. Вот недавно, кстати, пересдавали мы его книгу. И духовник, и наставник, а полковом священнике Митрофане Серебрянском, который стал духовником Марфо-Мариинской обители, уехав из Орла в Москву, и духовнику великой княгини Елизаветы Федоровны. Вот. Ну и последняя книга.
И на нем канонизирован, да?
Он канонизирован, да, Русская Православная Церковь. Да, как священный исповедник. Его мощи пребывают в Твери. И последний такой фундаментальный сборник издал Алексей Тихомиров совместно с Константином Табачным. Табачнев – это потомок, внук гусара-черниговца. Сам он вообще бортинженер, работает в президентском авиаотряде, очень много времени уделяет истории. И они подготовили, такой, я ж не помню, 500 или 600 страниц сборник об истории гусарского Черниговского полка. И многие страницы посвящены, очень многие, как раз, не только боевым действиям, но и пребыванию черниговских гусар в Орле.
Но можно сказать, что благодаря вот этой вот деятельности вот у нас увековечена память вот этих мест, которые связаны, да, с Черниговским полком. Появился бюст.
Бюст это, по-моему, палестинское общество установило. Mm-hmm. Вот. Мы где-то, наверное, лет 20 назад повесили просто доску на штабе полка.
Доска.
Да, это тогда в тот момент «Зенит Бизнесбанк» был. Нам Владимир Строев помог, что без всяких проволочек, потому что это все достаточно сложно, установить любую доску, какой-нибудь памятный знак, особенно в Орле. Не только в Орле, это все очень такими бюрократическими проволочками сопровождается. А потом уже бюст появился, потому что, собственно, и очень хорошая работа Щербакова.
Если о людях вспоминать, да, я знаю, что наш знаменитый человек, о котором мы еще не упомянули, Владимир Неделин.
Упомянули.
Тоже принимал участие и писал для вашего издания.
Он много писал, Владимир Михайлович, да, он сейчас профессор кафедры реставрации Академии Глазунова. Вернулся в «Орел», но все равно там преподают, потому что уже на пенсии. Вот. У него, конечно, фундаментальные такие труды. Я не знаю, там, по-моему, за всю историю столько никто не написал, сколько он опубликовал.
Он же работал с источниками в Москве,
да, в архиве,
которые читать-то у нас не умеют.
Да, скорость. Я как-то даже с ним разговаривал, вот и там сейчас всякие, есть у нас же там любители истории, я сам, конечно, любитель, говорит, вот там скрытые архивы, романы все уничтожили там, потому что вот им было невыгодно, чтобы знали настоящую историю. Он говорит, там столько, я говорю, Володь, сколько ты накопал? Он говорит, Ну, просто, говорит, я даже на 10-й части, а может, 20-й не поднял того, что там лежит. Потому что даже все надо изучать, раскатывать вот эти свитки, рукописи древние, да, там, под лупой все это читать. А никто не хочет этим заниматься, никто не хочет ехать. Все только переписывают друг у друга. Вне зависимости, у нас же много там.
Это всяких... беда нашего краеведения, да?
Ну, это беда вообще, по-моему, всего. Потому что люди, ну, в архиве это же тоже работа такая.
Она... И время.
И время, да, да. А он, наверное, полжизни провел в архивах. Владимир Михайлович. К сожалению, вот его фигура, она абсолютно не оценена у нас. У нас бог знает, кто кого там, почетные граждане, и, значит, книгу почета уносит. А столько, сколько он сделал для истории Орловской Украины, я думаю, что не сделал ни до революции, ни после, просто никто. Потому что все переписывали, включая там Писецкого, Карамзина, а Карамзин тоже как бы даже писал в ссылках. То есть, вот я использую вот эти источники, но если откроются другие, то есть, не факт, что это, вот эта картина могла бы выглядеть вот так вообще, допустим. Вот. Поэтому вот сейчас юбилей был Судьбичинской битвы. Хорошо, что упомянули. И Неделина, и Влас Владимир Алексеевич. Собственно, они начинали первым. Ну, а особенно, конечно, главная роль – это Лазарь Григорий Григорьевич, который и первые памятные знаки поставил, и часовню, и, в общем, как бы из года в год проводил какие-то мероприятия. Ну, пока вот клуб «Дивы» не нашли вот эти артефакты, которые стали такими сенсационными. Но вот я помню, мы дали ему... Он, конечно, человек совершенно такой. Такой, как сказать, в хорошем смысле, ну, такой подвижник. Он 17 поклонных крестов поставил, предполагая месяц Судьбичинской битвы. Потому что копали, ну, и москвичи, и тульские археологи. Ну, и там разброс такой был. И вот по одному из крестов, я так понимаю, и нашли-то, в общем-то. Ну, как бы он ориентир был, этот крест вообще. То есть, я думаю, что... Просто ребятам повезло. Такое, конечно, открытие бывает раз на 100 лет вообще. А может, и реже.
Ну, и вот все это обязательно сопровождалось вниманием вашего издания. И вот все эти люди писали, вы публиковали их изыскания, размышления, вбрасывали новую информацию об истории Отечества, об истории Орловского края. И многие из ваших публикаций действительно были просто настоящим открытием. Там таким переворотом, да, о роли, например, орловцев там, в каких-то там исторических событиях, связанных, скажем, с войнами. Вот у вас была, по-моему, серия о георгиевских кавалерах Орловского края, да?
Ну, этим занимался много кто занимался. Олег Якубсон, Шапочка Валерий Васильевич, Тихомиров Алексей издал несколько сборников по истории Орловских.
Ну, доносили-то все это вы, да? Так получается. Да, широкой публике.
Как бы мы в процессе все это открывалось, потому что далеко не все мы смогли издать, потому что полков было много. Издали по истории Орловского, Севского полка, Черниговского, Карачевского. Ну, и много там не только георгиевских кавалеров. Кавалер ордена славы Тихомиров нашел в архив полных кавалеров. Ну, и многие... Это же такой живой был процесс. Откликались потомки, присылали данные, и как бы из-за вот этого материала и получали сборники.
Была у вас орловцев в заграничных походах, тоже вот эта тема отслежена, да? Так,
ну, вот
основательно.
В прошлом году совместно с Картушем и издательством мы издали книгу Полынкина «Орловцы в войнах с Наполеоном». А так, конечно, этой теме были посвящены многие сборники, ну, в частности, «История Орловского пехотного полка 36-го». И Орловского пехотного полка первого формирования, впоследствии он стал Менгрельским называться. Но до последних дней, до 18-го года, на нем был герб города Орла. В память о том, что изначально был Орловским, и состоял из Орловских однодворц. Кстати, последний командир был это маршал Шапошников, который у нас возглавлял генеральный штаб, да, во время войны. Вот. Ну, темы, они как бы сами с собой приходят по мере поступления. Ну, вот мы ездили, допустим, в Севастополе. Цель была установить памятный знак орловцам. И вот Тихомиров, и не только там занимались там, ну, то есть и на нас выходили местные краеведы, и мы там по библиотекам, по архивам достаточно много собрали материал, издали два сборника, который назывался «Крым, Севастополь, Орловский край». И даже кино сняли. Вот на прошлой неделе показывали фильм Людомира Анатольевича, который назывался «Орловцы в Крымской войне». Ну, и дата, она как бы само собой обязывала, потому что это 170 лет окончания первой обороны Севастополя, которая длилась 349 дней. И масса и наших полков 9-й дивизии, Елецкий, Севский, Брянский, Орловский. Ну и уроженцы Орловской губернии, люди связаны. Вот, допустим, такая интересная история. Мы когда-то поминали Федора Ивановича Дорогана, Орловского воинского начальника. Он был похоронен на Троицком кладбище, не знали где. В принципе, утрачена была могила. Неожиданно всплыл его могильный камень возле Союза художников напротив мастерских, напротив кинотеатра «Современник». Ну, подали заявление там везде, соответствующий орган, естественно, никто особо там копать не стал. Простоял несколько лет в историческом музее, сначала в подвале, потом его в экспозицию. На его фоне две таких витрины с Сергеем Владимировичем Широком, тогда заведующим Орловского исторического музея. Вот. Ну, и вот эти все наши поиски отразили в этих двух витринах. Ну, и сейчас, благодаря директору музея и, наверное, там сотрудникам, этот могильный камень заново установлен на воинском кладбище, на Троицком кладбище, где вот воинские захоронения как раз в самое время Великой Отечественной войны. Нашлись родственники, и вот когда мы поставили вот этот музей, вот этот могильный камень, напротив висел портрет. По одной линии они потомки Дороганов, а по другой потомки Калагриев, двух братьев георгиевских кавалеров, участников наполеонских войн и заграничных походов. Вот как бы соединились здесь такие родственные линии.
Ну, и столько имен, вот вы буквально извлекли из небытия. Вот я вспоминаю вся эта история с Сергеем Бехтеевым, поэт, так сказать, полузабытый, и вы вот, пожалуйста, представили его творчество, личность, или там вот этот вот путешественник-монах Булатович, да?
Ну да, да, здесь с Бехтеевым там история была такая. Приехал, я помню, в 99-м году мы проводили Дни православной культуры и искусства, и приехал Рыжков Виктор Егорович, а с его учителем Борисом Леонидовичем Карповым, можно сказать, основоположником православного кино, который еще снимал по благословению Алексея Первого. Вот, трех патриархов – Алексия, Пимена и Алексия Второго. Мы делали фестиваль неигровых кино, тоже 35 лет назад он проходил в различных там таких учреждениях культуры. И он в своих фильмах, в каждом фильме практически использовал стихи Бехтеева. Ну, он задал вопрос, а где можно там увидеть вообще места, связанные с Бехтеевым. Мы знать не знали, кто такой Бехтеев. Ну, когда начали заниматься, первый материал нашел как раз Виталий Георгиевич Сидоров. Потом мы вышли на профессора Елецкого пединститута Краснову, часть материала дала она, и вот так по крупицам, ну, конечно, самый большой, значит, вклад внес это Владимир Константинович Неверович, он кандидат медицинских наук, медик по профессии, создал фонд имени Сергея Бехтеева в Воронеже, нашел всех родственников, проехал всю Европу и, наверное, полмира, был в Аргентине, там, ну, во многих странах, ты издал такое, ну, практически все, что издал Бехтеев, он издал 18 сборников. И побывал на могиле его в Ницце, на аристократическом кладбище Кокат. И сейчас ни одна книга практически о 17-м годе, о революции, о царской семье не обходится без стихов Бехтеева. Ну, самый известный из них – это «Молитва».
Да. И вот то, что вы собрали, то, что вы опубликовали, это же вот сейчас не только на бумаге существует, потому что сейчас вот пришла интернетная эпоха, в значительной степени, конечно, многое из того, что делалось на бумаге, как бы вот потеряло какую-то такую остро актуальность, все это вот доступно и в цифровом виде. Это относится к историям русской провинции. Цифровая жизнь продолжилась этого издания?
Ну, фактически, ну, если не все, то многие наши сборники, потому что многие мы потеряли, макеты пропали, типографии закрылись, они опубликованы на сайте «Орел по-русски», поэтому можно набрать любой из этих сборников и найти там. Ну, последние, по крайней мере, опубликованы все на сайте «Орел по-русски».
Ну, то есть, это работает, даже если через обычный поиск ты интересуешься какой-то темой, то ты выходишь на эти вот публикации, которые были сделаны когда-то нашими замечательными краеведами, людьми.
Вот я сейчас добавлю, ну, коли мы коснулись сайта, и краеведы продолжают же писать, они же не могут, но мы публиковать в бумажном виде так часто не можем. Вот у нас самый такой активный автор – это Анатолий Иванович Перелыгин. Если кому интересно, предлагаю зайти на сайт «Орел по-русски». Его последняя статья очень вообще, она такая, ну, можно сказать, новая для наших краеведов. Посвящена орловским однодворцам. Этой теме очень мало кто вообще занимался в России, а он именно посвятил исследование своей семье, своим корням. Вот, ну, ближайшие села от Орла, кстати, откуда и отец Ильи, и очень многие известные люди вообще. Вот Лаврова, там Станоколодец и, ну, и другие вот эти места. Вот откуда они появились, эти однодворцы? Это служилые люди. Это фактически те же дворяне, ну, которые жили со своим двором. И до, по-моему, 1831 года они относились к дворянскому сословию.
То есть, вы это издали на бумаге, да?
Нет, это на сайте опубликован. Статья буквально на днях. Вот последняя. Вот Анатолий Иванович, он много там чего пишет вообще. У него такие вот сейчас подготовил большую книгу. Отец Илий послал его издать там чуть тиражом 50 тысяч. Ну, от батюшки не стало. И сейчас как там, неизвестно вообще. Ну, по-любому она, эта книга выйдет. Вот где вот как раз отражены многие такие белые пятна нашей истории, нашей крови.
Ну, вот если история русской провинции, какая ваша самая главная история вот за эти четверть века, 30 лет?
Да трудно сказать даже. Столько этих историй, что я говорю, здесь даже сами люди проявляют инициативу, и порой, что вот... Вот это я про Дьякову начал рассказывать. Она вот сплела столько судеб и столько историй. Она, допустим, стала заниматься, писала книгу про семью Лонгренов. Это такой брусевший род шведских баронов. И вот я говорю, через переписку там, с одним астрономом, потомкой Лонгрена, вот мы нашли там этот крейсер «Орел». Там. По другой линии, там, ну, одна из этих Лонгренов была воспитательница царской семьи. Там. И вот я помню, когда было сколько там, 300-летие Санкт-Петербурга, она вышла на какого-то очень серьезного чиновника, который занимался вот этим саммитом Большой Восьмерки. И, значит, радостно позвонила, говорит, вы знаете, вы потомок Лонгренов, я вас нашла. А ваша бабушка или прабабушка была учительницей у царя Николая II вообще. Он так перепугался. Я из рабочей семьи. Что вы мне звоните, это провокация. Через какое-то время позвали товарищи из компетентных органов. Ну, и так, немножко с юмором. Говорит, что ж вы творите? У человека инфаркт, он оборвал все телефоны, там, потому что он испугался. Вот. Ну, в общем, это, да, ее уже нет, Алла Васильевна. Ну, там, кстати, она, вот, не являясь профессиональным историком, краеведом, очень много таких историй.
Константин Борисович, наше время подходит к концу. Да. Вот скажите мне, запал для дальнейшей работы, который возник тогда, даже в 80-е еще годы, в конце 80-х, в начале 90-х не прошел, все это продолжается, золотой век краеведения не миновал.
Я думаю, что он никогда не минует, потому что сейчас очень много в архивах работают сами люди, интересуются своими корнями, и для них бывают такие открытия, которые, ну, вот я как сказал. Там.
Все продолжается. Это спасибо было. Вам за этот, да, действительно уникальный вклад, который вы внесли в век орловского краеведения и скромный, в 20 веке, в 21 веке. Я не думаю, что так считают читатели, почитатели вот этого замечательного, уникального издания истории, ну, русской скромно, провинции. Я думаю, что оно на самом деле всем известно, его ценят, и ничего подобного, может быть, у нас еще и не было. Во всяком случае, на протяжении стольких лет ни одно краеведческое издание еще пока не издавалось. То, что вы вытянули все это дело, спасибо вам огромное. Новых успехов и 30-летия не менее интересного в этой, во всей работе.
Широко известное издание в узких кругах, скажем.
Спасибо.
Спасибо большое, да.
Говорит «Орел». Интерактивный радиоканал.